Глава 30. Денбор. Ясариону было теперь наплевать, куда лягут его бомбы. Однако он действовал все же осмотрительнее, чем Денбор, который сбросил бомбы, только улетев за несколько сот ярдов от деревни, и мог попасть под военный трибунал, если бы командование сумело доказать, что он сделал это намеренно. Не сказав ни слова даже Ясариону, он решил пощадить мирных жителей деревушки, чтобы остаться совершенно чистым. Падение с койки в госпитале то ли прочистило, то ли окончательно затуманило ему мозги, думал Ясариан, не зная, на какой версии остановиться. Денбор почти перестал смеяться и казался конченным человеком. Он злобно дерзил командиром и угрюмо богохульствовал при капеллане, который начал его бояться и тоже казался конченным человеком. Паломничество к Уинтергрину обернулось бесплодным унижением, еще одно святилище опустело, и капеллан утратил едва ли не последнюю надежду на высшую справедливость. Сам Уинтергрин был слишком занят, чтобы принять капеллана, а его нахальный помощник, одарив посетителя ворованной зажигалкой, снисходительно объяснил ему, что целиком поглощенный делами военного времени, Уинтергрин просто не может уделять внимание таким пустякам, как норма боевых вылетов в одном из полков. Капеллан боязливо беспокоился за Денбора и тревожно жалел Ясариана, особенно с тех пор, как пропал без вести Ор. Прекрасно зная, каково приходится одному в просторной палатке, которая напоминала ему по ночам склеп, капеллан не мог поверить, что Ясариан действительно хочет жить один. А Ясариан, снова назначенный ведущим бомбардиром, опять получил в пилоты Маквата, и это его немного утешило, хотя он по-прежнему чувствовал себя почти незащищенным от смерти. У него не было возможности защищаться. Он не видел даже пилотов со своего места в носу кабины у бомбардировочного прицела. Он видел только Афре. И его самодовольное, круглое, как полная луна, лицо становилось ему порой до того омерзительным, что он мечтал, сжигаемой яростью и отчаянием, снова потерять звание ведущего бомбардира и опять оказаться в ведомом самолете, но не у прицела, который был ему теперь мучительно ненавистен, а у пулемета с круговым обстрелом. Мощного, скорострельного, крупнокалиберного пулемета, чтобы мстительно расстрелять всех терзающих его демонов. Дымные вспышки зенитных разрывов, похожие, как ему казалось, на омерзительно живые плотоядные цветы, немецких зенитчиков, которых он никогда не видел и, вероятно, не смог бы причинить вреда, даже если бы успел открыть по ним огонь. А прежде всего, Эпплби и Хавермейера в ведущем самолете за их выполненный точно по инструкции боевой курс при третьей бомбардировке Болоньи, когда снаряд, выпущенный одним из 124 замаскированных там зенитных орудий, подорвал в последний раз Уорра мотор, ему пришлось совершить вынужденную посадку на воду где-то между Генуей и Специей, незадолго до короткого, но бурного шторма. Хотя на самом-то деле Ясариан ничего не смог бы изменить в своей судьбе, даже окажись у него в руках этот мощный крупнокалиберный пулемет. Ему удалось бы только зарядить его, да сделать несколько пробных очередей. От пулемета было так же мало проку, как от бомбардировочного прицела. Он, правда, мог бы отстреливаться из него от атакующих истребителей, но истребители у немцев давно перевелись, и ему даже не удалось бы повернуть пулемет внутрь самолета, чтобы приказать под угрозой расстрела беспомощным Добзу и Хьюплу возвращаться на базу, как он приказал однажды Крохе Сэмпсону, пригрозив размозжить ему за ослушание башку. И как он хотел приказать Добзу с Хьюплом, внезапно оказавшись при первом, воистину гибельном налете на Авиньон, в шестерке Эпплби и Хавермейера с Хьюплом и Добзом за штурвалами своего ведомого самолета. Добз и Хьюпл? Хьюпл и Добз? Да почему он должен был вверять им свою судьбу? И что за бешеное, оглашенное сумасшествие загнало его вверх, на двухмильную высоту, где его иллюзорно защищали от смерти фиговые листочки самолетной обшивки да два скудоумных, чокнутых чужака, якобы умеющие управлять самолетом. Безусый юнец по фамилии Хьюпл и давно потерявший голову Добс, который однажды по-настоящему спятил, вырвал штурвал у щупловых юпла и бросил машину в гибельное пике, так что Ессариан припечатался головой к прозрачному колпаку передней кабины, выдрав штекер переговорного устройства из пружинного гнезда на приборной доске. А когда Хьюпл все же выровнял самолет, их опять накрыл зенитный огонь, от которого они удрали до этого вверх. И потом он услышал, что еще один чужак, стрелок-радист по фамилии Снегги, замерзает до смерти в хвосте самолета. Трудно было решить, Добс ли его убил, поскольку Ессариан, вставив штекер в гнездо, сразу услышал, как обсихевший Добс умоляет, чтоб кто-нибудь спас бомбардира. И сразу же подключился умирающий Снегги. На помощь, мне холодно», — чуть слышно звучал в наушниках его голос. Ессариан медленно прополз по туннелю, пробрался над бомбовым отсеком в хвост, мимо коробки с санитарной сумкой, за которой ему предстояло вернуться, чтоб умело и быстро наложить жгут, поспешно выбрав неверную рану. Кровоточащую, глубокую и широкую траншею, зияющую на внешней стороне бедра, в которой шевелились, как слепые змеи, каждая на свой особый манер, несколько неразорванных осколком мышц. Хотя разорванные тоже шевелились, а вернее, конвульсивные в разнобой дергались. Это нафаршированная рваными мышцами рана, протянувшаяся в длину почти что на фут, вселила в Ессариана сочувственный ужас. Его едва не стошнило на Снегги. Рядом со Снегги лежал без сознания хвостовой стрелок с побелевшим лицом, и Ессариан ринулся сначала к нему. Да, при прочих равных условиях летать с Макватом было гораздо безопасней. Однако с Макватом ему постоянно грозила гибельная опасность, потому что Макват слишком любил летать и волочил Ессариана в каких-нибудь нескольких дюймах от земли, возвращаясь на бреющем полете с учебного полигона, куда их посылали, чтобы натаскать нового бомбардира из экипажа пополнения, затребованного полковником Кошкартом после пропажи Орра. Полигон был устроен на противоположном от расположения их эскадрильи берегу Пьеносы, и, возвращаясь оттуда, Макват медленно тянул почти вплотную к склонам горного хребта, делившего остров напополам. А когда вскарабкался, именно вскарабкался наверх, сразу же вывел двигатели на полную мощность, накренил самолет в крутом вираже на крыло и, отдав штурвал вперед, помчался к ужасу Ессариана вниз, весело покачивая крыльями и удерживая тяжелую, гулко-рычащую машину в нескольких дюймах от скалистого склона. Так что они дергались вроде обезумевшей чайки над бурыми волнами. Да только вот под ними вместо морских волн дыбились зазубренные твердокаменные скалы. Ессариан оцепенел. Губы нового бомбардира растянулись в застывшей, завороженной улыбке, но он ухитрился при этом еще и радостно присвистывать. «Фью! Фью! Фью!» — вызывая у Ессариана бешеное желание размозжить кулаком его идиотскую морду, которую, однако, он все же не успевал осуществить, потому что непрерывно отшатывался от несущихся ему навстречу утесов и скал или вдруг нависающих над ним ветвей, тут же ныряющих каким-то чудом под кабину. Никто не имел права подвергать его жизнь такому страшному риску. «Вверх! Вверх! Круто! Вверх! Выродок! Вверх!» — истошно заорал он Макватту, мгновенно проникшись к нему ядовитой ненавистью. Но Макват, жизнерадостно напевая, его растреклятая песенка звенела в наушниках Ессариана, очевидно, не слышал. Ессариан, сжигаемый злобой и мучительный, почти до рыданий, жаждой мщения, ужом ввинтился в тесный туннель, с трудом преодолел увеличенную крутым спуском силу тяжести, вылез из туннеля в центральном отсеке, вспрыгнул на приподнятый пол пилотской кабины и подскочил, трясясь от ярости, к Макватту. Ему бы сейчас пистолет мертвеца, увесистый, из черно-серый пистолет 45-го калибра, чтобы, заслав патрон в ствол, сладострастно прижать его к затылку Макватта. Но пистолета у него не было. Не было и охотничьего ножа или какого-нибудь другого оружия, которым он мог бы полоснуть по открытой шее, а еще лучше пырнуть в затылок Макватта. Поэтому он ухватил его за ворот комбинезона, изо всех сил встряхнул и заорал, чтобы он шел паскудина вверх, вверх, круто вверх. Утесы, скалы и ветви деревьев по-прежнему неслись со всех сторон им навстречу, ускользая в последний момент под кабину. Маквот оглянулся на Ессариана и радостно засмеялся, как бы предлагая ему разделить с ним его кретинскую радость. Пальцы Ессариана скользнули вниз, он обхватил ими шею Маквота и злобно сдавил ее. Маквот напрягся. «Вверх!» — отчетливо, угрожающе и негромко приказал ему сквозь зубы Ессариан. «Придушу, сволочь! Вверх!» Стараясь не шевелиться, Маквот плавно потянул штурвал на себя, и машина стала медленно набирать высоту. Пальцы Ессариана разжались, руки соскользнули с плеч Маквота и обессиленно повисли. Он уже не злился. Ему было стыдно. Когда Маквот ввел самолет в набор высоты, Ессариану мгновенно опротивили собственные руки, и он очень захотел очутиться где-нибудь за 3-9 земель, чтобы их похоронить. Они казались ему мертвыми. Маквот испытующе посмотрел на Ессариана, и во взгляде его не было ни малейшего дружелюбия. — Да, парень, — холодно сказал он, — ты, видать, дошел. Тебе пора домой. — Так кто ж меня отпустит? — выговорил, опуская глаза, Ессариан, и попятился. Спустившись из пилотской кабины в средний отсек, Ессариан сел на пол и сокрушенно понурил голову. Все его тело покрывало испарина. Маквот взял курс на аэродром. Ессариан тоскливо думал, отправится ли, приземлившись, Маквот в оперативную палатку к Птичкарду с Крабсом, чтобы попросить никогда не назначать его в один экипаж с Ессарианом, как сделал тайком он сам, попросив не назначать его в один экипаж с Добзом, Хьюплом и Орром, а потом, правда, уже безуспешно, и с Афроем. Он ни разу раньше не видел, чтобы Маквот был чем-нибудь раздражен. Тот всегда пребывал в прекраснейшем расположении духа, и он тоскливо подумал, что потерял, наверное, еще одного друга. Однако, приземлившись и вылезая из самолета, Маквот ободряюще ему подмигнул, а потом, когда они ехали в джипе к расположению своей эскадрильи, весело подшучивал над доверчивыми новичками, пилотом и бомбардиром, хотя все же ни разу не обратился прямо к Ессариану, пока после сдачи парашютов они не остались вдвоем. И вот тут-то, шагая рядом с Ессарианом к их палаткам, Маквот вдруг весело расхохотался. Его загорелое, угловато-веснущатое лицо покрылось лучиками смешливых морщинок. И он шутливо ткнул Ессариана кулаком в ребра. — Ну так что, злыдень, — посмеиваясь, — сказал он, — ты и правда собирался меня придушить? — Да нет, — покаянно улыбнувшись, отозвался Ессариан, — «Конечно, нет. Я не знал, что тебе так худо. И мне, признаться, даже непонятно, почему ж ты об этом никому не говорил. Миллион раз всем говорил. Что с тобой, неужели ты никогда не слышал? Так я думал, ты не всерьез. А тебе самому разве не страшно? Да в том-то и дело, что вроде бы нет. Даже на боевом курсе. У меня, наверное, не хватает мозгов, чтобы бояться», — смущенно признался Маквот. «Мне со всех сторон угрожает смерть», — сказал Ессариан. «А тут еще и ты выискиваешь, как бы меня угробить». «Стало быть, я должен здорово тебя пугать, когда брею твою палатку, а?» — еще раз усмехнувшись, предположил Маквот. «Ты пугаешь меня до полусмерти. Я же тысячу раз тебе говорил». «Да мне, понимаешь ли, казалось, что ты жалуешься только на рев двигателей», — смиренно пожав плечами, сказал Маквот. — Двум смертям не бывать, на одну наплевать, — пропел он. И все же надо это, видимо, прекратить. Однако Маквот был неисправим, и, оставив в покое палатку Ессариана, по-прежнему летал при каждом удобном случае почти в притирку к морю и песку над берегом с купальщиками из их эскадрильи, проносясь, будто пугающая низкая молния, за которой катился оглушительно ракочущий гром, над платом и уединенной низинкой между дюн, где Ессариан укромно полеживал с мисс Дакет или играл в карты с Нетли, Денбором и обжорой Джо. Ессариан и мисс Дакет встречались, когда были свободны после обеда, почти каждый день, а, встретившись, отправлялись на пляж и сидели там в уютной низинке, отделенной грядой дюн чуть ниже человеческого роста от песчаной косы, где резвились голые купальщики. Иногда к Ессариану с мисс Дакет присоединялись Нетли, Денбор и обжора Джо. Маквот появлялся немного реже, зато Афрей притаскивался почти каждый день, пухлый, чопорный и в полной военной форме. Причем даже на берегу он снимал только фуражку и башмаки, а в воду вообще никогда не лазил. Остальные сидели на пляже в плавках, из уважения к мисс Дакет и мисс Креймер, которая тоже ежедневно приходила на пляж и надменно сидела ярдах в 10 от компании Ессариана. Никто из них, кроме Афрея, не обращал внимания на голых купальщиков за грядой дюн, принимавших солнечные ванны или прыгавших в воду с огромного плота, который покачивался, колеблемый ленивыми волнами, на пустых бочках из-под горючего неподалеку от песчаной косы. Мисс Креймер сидела в гордом одиночестве, потому что не любила Ессариана и осуждала мисс Дакет. Медсестра Сью Энн Дакет с трудом выносила Аафрея, и это была одна из многих ее особенностей, очень нравившихся Ессариану. Ему нравились ее длинные белые ноги и полные округлые бедра. Он часто забывал, что от талии и выше она была стройной и хрупкой, а поэтому слишком крепко сжимал ее порой в объятиях. Ему нравилась ее спокойная покорность, проявлявшаяся, когда они оставались на берегу после наступления сумерек вдвоем. Рядом с ней он почти всегда ощущал необычное для него умиротворение. Ему постоянно хотелось притронуться к ней, почувствовать ее физическую близость. Играя в карты, он легонько обхватывал пальцами ее лодыжку или машинально поглаживал собственнической, но почтительной рукой хрупкие, словно раковинки, позвонки ее спинного хребта. Она без смущения, даже немного нарочито показывала при всех свою преданность ему, и это постоянно подогревало его любовь. Обжоре Джо тоже хотелось физически ощутить ее близость, и Ессариану нередко приходилось унимать его подчеркнуто предостерегающим взглядом. Мисс Дакет флиртовала с Обжорой Джо, чтобы он не остывал, и когда Ессариан резко тыкал ее локтем под ребра, в светло-карих глазах у нее вспыхивали озорные искорки. Карты лежали обычно на полотенце, нижней рубахе или одеяле, и пока мужчины играли, мисс Дакет лениво тасовала запасную колоду, привалившись спиной к теплому откосу дюны. Когда ей надоедало тасовать карты, она принималась подкрашивать свои слегка загнутые кверху рыжеватые ресницы, заглядывая в маленькое карманное зеркальце и наивно полагая, что если их постоянно подкрашивать, то они непременно станут длиннее. Изредка ей удавалось подтасовать основную колоду или спрятать несколько карт. А когда, обнаружив каверзу, игроки со стервенением швыряли карты на песок, чтобы надавать ей тумаков, она радостно смеялась, испытывая веселое оживление и от их тумаков, и от шутливо-ругательных прозвищ, которыми они ее награждали, и от предупреждений, что в следующий раз она у них всерьез поплатится за свои дурачества. Но едва они снова углублялись в игру, она начинала лепетать всякую несуразицу, и ее щеки покрывал румянец приятного возбуждения, как только они опять начинали тузить ее, хором уговаривая прекратить свои штучки и заткнуться. Мисс Дакет наслаждалась их общим вниманием и шаловливо встряхивала своей короткой каштановой челкой, если ей удавалось сосредоточить на себе, хотя бы ненадолго, взгляды всех игроков. А кроме того, ее приятно волновало соседство множества обнаженных молодых мужчин. Стоило ей немного вытянуть шею или под каким-нибудь предлогом подняться на ноги, и она могла увидеть за цепочкой невысоких дюн 20, а то и 40 раздетых мужчин, играющих в волейбол или праздно нежащихся на санцепёке. Ее собственное тело было настолько знакомым ей и, по ее мнению, невзрачным, что она восхищенно изумлялась, думая, какое глубокое счастье может оно доставить мужчинам. Она не понимала, чем вызывает у Ессариана его яростную страсть, но ей нравилось верить, что она ее вызывает. Когда вечерами Ессариана одолевало желание, он снова уводил мисс Дакет на берег, прихватив для удобства два своих одеяла, и вечера, проведенные с нею, доставляли ему гораздо больше радости, чем ночи в римских борделях, даром что девицы там были куда энергичней, опытней и по-своему свободней мисс Дакет. Но иногда, и это случалось довольно часто, Ессариан с мисс Дакет просто лежали, обнявшись между двумя одеялами, как бы защищая друг друга от знобкой, сырой и ветреной ночной прохлады. чернильно-черные ночи становились все холодней, а звезды в небе казались редкими льдинками. Лунная дорожка туманно освещала подрагивающий на мелких волнах плот. Ессариону с Миздакет чудилось, что плот уплывает. В прозрачном воздухе явственно ощущалась близость зимы. Летчики из эскадрильи Ессариона начали сооружать у себя в палатках печи и, заглядывая к нему, восхищались искусно сработанной печкой Ора. Миздакет испытывала горделивое возбуждение, замечая, что Ессариону постоянно хочется притронуться к ней, но не разрешала ему распускать руки, когда их кто-нибудь мог увидеть, даже если их могла увидеть только мисс Креймер, которая сидела, навострив свой осуждающий нос, по другую сторону дюны и притворялась слепой. Мисс Креймер перестала разговаривать со своей лучшей подругой Миздакет из-за ее связи с Ессарианом. Однако по-прежнему всюду ходила за ней, потому что она была ее лучшей подругой. Когда Ессариан и Миздакет вставали, чтобы искупаться, мисс Креймер тоже вставала и шла купаться, строго соблюдая обычную 10-ярдовую дистанцию и молча осуждая их даже в воде. Если они хохотали и брызгались, она тоже хохотала и брызгалась. Если они ныряли, ныряла и она. Если они подплывали к песчаной косе, чтобы отдохнуть на песке, она тоже подплывала к песчаной косе и отдыхала. А когда, в волю наплававшись, они вылезали на берег, она тоже вылезала на берег и, вытерев полотенцем плечи, снова садилась в отчужденном отдалении на свое обычное место, спина прямая, как доска, а светлые волосы под солнечными лучами напоминают серебристый нимб. Мисс Креймер собиралась опять заговорить с Миздакет, как только та раскается и попросит у нее прощения. Миздакет предпочитала ничего не менять. Пока мисс Креймер не объявила ей бойкот, она постоянно боролась с желанием легонько треснуть ее, чтобы она заткнулась. Миздакет восторгалась Ессарианом и уже приступила к его перевоспитанию, надеясь коренным образом изменить. Она любила наблюдать, как он дремлет, обняв ее за плечи и уткнувшись щекой в песок. Или угрюмо смотрит на бесконечные ряды волн, взбегающих, словно веселые щенята, на отлогий песчаный берег и с шорохом скатывающихся обратно в море. Ее не беспокоило его частое молчание. Она знала, что ему с ней хорошо, и прилежно маникюрила ногти, пока он спал или мрачно о чем-то размышлял. А изредка налетающий с моря теплый послеполуденный ветерок успокоительно шуршал, пересыпая сухой прибрежный песок. Ей нравилось смотреть на его мускулистую, покрытую ровным бронзовым загаром широкую спину. Нравилось видеть, как он моментально воспламеняется, когда она вдруг прихватывает губами его ухо. Нравилось несговорчиво мучить его до прихода темноты и становиться потом ласково покорной. А когда, утомленный ее ласками, он устало лежал рядом с нею на спине, она любовно целовала его, наслаждаясь блаженством, которое сумела ему даровать. Ессариан никогда не чувствовал одиночества наедине с чуткой, прекрасно умевшей молчать, не похожей на других женщин Миздакет. Его завораживал и ужасал безбрежный океан. Он мрачно думал, сидя возле Миздакет, которая беспечно полировала ногти, о людях, принявших смерть под водой. Их наверняка уже набралось больше миллиона. Где они? Какие существа поживились их плотью? Он представлял себе тяжкую толщу воды, не пропускающую в легкий воздух. На горизонте то появлялись, то исчезали малюсенькие рыбачьи лодки и военные катера, казавшиеся ему нереальными, словно далекий мираж. Трудно было поверить, что в них сидят не кукольно-крохотные, а самые обычные, торопящиеся куда-то люди. Он смотрел на едва заметную, как отдаленный риф, каменистую глыбу Эльбы, и его взгляд машинально обшаривал смыкающееся с морем небо в поисках призрачного полупрозрачного облачка, проглотившего Клевенджера. А за Эльбой лежала Италия, у берегов которой сгинул Ор. Клевенджер и Ор. Что с ними сталось? Однажды, стоя ранним утром на пристани, Ессариан заметил в отдалении обросшее водорослями, подгоняемое волнами к берегу небольшое бревно, обернувшееся, когда он внимательнее всмотрелся, утопленником с бледно-лиловым одутловатым лицом. Это был первый увиденный им воочию мертвец. Обуреваемый жаждой жизни, он жадно обнимал в минуты подобных воспоминаний мисс Дакет, чтобы ощутить под руками ее живую плоть. Он глядел в воду, готовый увидеть страшные останки Клевенджера или Ора, готовый к любым ужасам, кроме того, который преподнес ему в конце концов Маквот, когда его самолет, внезапно вспугнув спокойную тишину, возник, словно бы ниоткуда над кромкой прибоя, и со зловещим, устрашающе грохочущим ревом устремился вдоль берега к плоту, на котором бледный и костлявый, даже если смотреть издалека, Кроха Сэмпсон дурашливо подпрыгнул, чтобы дотянуться до самолета рукой, как раз в тот момент, когда из-за капризно вздохнувшего ветерка или мимолетного просчета Маквота самолет провалился вниз ровно настолько, чтобы рассечь лопастью винта подпрыгнувшего Кроху Сэмпсона напополам. Даже у тех, кого не было тогда на берегу, отчетливо и навеки отпечаталось в памяти, что случилось потом. Кратчайшее и почти неслышное, но словно бы плотоядное «тсс» заглушило вдруг на мгновение, как почудилось очевидцам, оглушительно грохочущий гул. И две ноги Крохи Сэмпсона, тощие, белые, скрепленные вверху ярко-красным лоскутом, застыли у края плота, без отсеченного от них туловища, на целую минуту, если даже не на две, а потом без брызг опрокинулись в воду, чтобы тут же всплыть и подрагивать на мелкой зыбе двумя нетонущими, алебастрово-белыми, чудовищными из-за растопыренных пальцев подошвами Крохи Сэмпсона. Пляж превратился в одержимый паникой ад. Внезапно возникшая рядом с Есарианом мисс Креймер истерически рыдала у него на груди, а он обнимал ее рукой за плечи, пытаясь успокоить. Другой рукой Есариан поддерживал сотрясаемую рыданиями мисс Дакет, смертвенно-белым, еще более угловатым и длинным, чем обычно, лицом. Те, кого смерть Сэмпсона застала на берегу, неистово метались по пляжу, и крики мужчин звучали, словно женские вопли. Голые купальщики судорожно хватали свои вещи, с ужасом косясь в сторону моря и как бы ожидая, что очередная волна вынесет на прибрежный песок омерзительный, накровавленный, оторванный от живого тела человеческий орган, вроде печени, почки, легкого или желудка. А те, кого смерть Сэмпсона застала в воде, яростно рвались к берегу, но, забыв от страха, что по мелководью можно плыть, мучительно медленно продирались вперед бегом, то и дело отбрасываемые назад упругими, клейкими, вязкими, как им казалось, волнами. Кроха Сэмпсон окропил вокруг всех и вся. Заметив у себя на руке или ноге каплю крови, люди с ужасом и отвращением отшатывались от своих конечностей, словно хотели выпрыгнуть, вывернуться из собственной кожи. Постепенно толпа полуобезумевших голых людей отхлынула, неуклюже спотыкаясь и оступаясь в лес, но и там каждый из беглецов очумело, затравленно, непрерывно оглядывался назад, и шелестящие листвой лесные заросли полнились одышливыми, истошными воплями. Есариан нетерпеливо подталкивал вперед шатающихся, нетвердо ковыляющих к лесу женщин, а потом, коротко матюгнувшись, ринулся обратно на пляж, чтобы помочь запнувшемуся о футляр своего фотоаппарата или запутавшемуся в одеяле, который он тащил, обжоре Джо. Тот упал на подходе к ручью лицом в грязь и не подымался. Когда Есариан добрался, наконец, до расположения эскадрильи, там уже все было известно. Люди в форме метались между палатками и бессмысленно орали или неподвижно стояли, как доктор Дейника и сержант Найт, задрав головы к небу и завороженно глядя на преступный, отчаявшийся одинокий самолет, кругами уходивший вверх. «Кто?» — не успев перевести дух, крикнул Есариан, подбегая к доктору Дейнике и ощущая, что ему жжет глаза едкая горестная влага. «Кто в самолете?» «Маквот», — ответил ему сержант Найт. Он совершал с двумя пилотами из пополнения тренировочный полет. И доктор Дейник тоже там.
«Я не там, а здесь», — встревоженно возразил доктор Дейник, скосив на сержанта Найта испуганный взгляд. «Почему он не приземляется?» — в отчаянии крикнул Есариан. «Почему лезет вверх?»
«Боится, я думаю», — отозвался сержант Найт, не отрывая мрачного взгляда от подымающегося все выше самолета. «Он ведь знает, как его встретят на земле». А Маквот продолжал полет, постепенно набирая в пологом вираже высоту.
и когда он шел по витку спирали на юг, его самолет почти терялся из глаз. А когда возвращался с моря и шел на север, то пролетал все выше над желтовато-бурыми холмами Пьеносы и взлетно-посадочной полосой аэродрома. Вскоре уже больше 5000 футов отделяло его от земли. Шум двигателей превратился в шепотный шорох. Внезапно, когда самолет опять проходил над взлетной полосой, под ним вспыхнул светлый купол парашюта. Спустя несколько секунд раскрылся второй парашют и стал снижаться вслед за первым к поляне аэродрома. Самолет ушел на юг и через полминуты появился снова, сделав, как и предполагали стоявшие внизу люди, очередной виток быстро сужающейся спирали, а потом опять лег на крыло в крутом, но изящном вираже. — Там еще двое, — сказал сержант Найт. — Маквот и доктор Деника.
— Я не там, а здесь, — уныло возразил доктор Деника. — Меня в самолете нет.
— Почему они не прыгают? — громко спросил себя сержант Найт. — Почему не прыгают?
— Это же бессмыслица, — пробормотал доктор Деника. — Явная бессмыслица, — повторил он и закусил губу.
Но тут Ясариан внезапно понял, почему не прыгает сам Маквот. Понял, почему он не будет прыгать. И помчался за самолетом, размахивая руками, умоляюще вопя, чтобы он приземлился, ради бога, Маквот. Но никто его не слышал. Во всяком случае, не слышал Маквот. И он, задыхаясь, прерывисто застонал, когда Маквот опять развернулся, качнул на прощание широкими крыльями, окончательно решил, что двум смертям не бывать, а на одну наплевать, и врезался в гору. Полковника Кошкарта так удручила смерть крохи Сэмпсона и Маквота, что он повысил норму боевых вылетов до 65.